Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию очередную программу из серии, созданной по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Давайте откроем первую главу послания к филиппийцам. Павел начинает это свое письмо так же, как послание к Филимону и первое послание к фессалоникийцам. В других посланиях Павел с первых же строк обычно говорит о своем апостольском призвании и власти, о том, что он апостол по воле Божьей. Но здесь он не считает это необходимым. Это послание он адресует людям, с которыми у него были близкие, дружеские отношения. Итак, в начале своего послания к филиппийцам он говорит: «Павел и Тимофей — рабы Иисуса Христа». Быть рабом Христа значит почитать Иисуса Христа своим господином, царем. Слово «раб» подразумевает намного большее, чем просто слугу. Слуга — это человек, который был свободен, и если ему не нравилась работа, он мог спокойно уволиться и найти работу в другом месте. Раб, конечно же, не мог так поступить. Нравилось ему это или нет, он был собственностью своего хозяина. Человек, ставший рабом, оставался им на всю свою жизнь. Итак, в начале послания к филиппийцам Павел и Тимофей называют себя «рабами Христа». Они обращаются ко всем святым во Христе Иисусе. В наше время слово «святой» зачастую теряет свой первоначальный смысл. Мы думаем о святых, как о каких-то сверхдуховных, особенных людях. Но Павел пишет свое письмо обыкновенным верующим, тем, кто был освящен в Иисусе Христе. «Всем святым во Христе Иисусе», — говорит он, — «находящимся в Филиппах с епископами и диаконами». Здесь мы встречаем еще несколько слов, утративших в современности свое первоначальное значение. Епископ, в современном понимании, — это очень важное официальное лицо, стоящее во главе огромной церковной организации. Но в буквальном переводе с греческого «епископы» — это те, кто присматривает за церковью. Епископы были практически в каждой, даже очень небольшой общине. Также и диаконы. Диаконами назывались люди, которые просто работали в церкви. Церковь в Филиппах росла, и на каком-то этапе в ней возникла потребность в диаконах и епископах, людях, которые постоянно занимались бы делами церкви. Павел пишет: «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Это типичное приветствие Павла. Именно этой фразой он очень часто начинал свои послания. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Снова я хотел бы отметить, что Господь — это не имя. Это слово просто указывает на то, кем он является. Мы ни в коем случае не должны воспринимать слово «Господь» как его имя. Когда мы называем Иисуса Христа Господом, мы тем самым говорим, что находимся с Ним в определенных отношениях, в таких же отношениях, в каких находился с Ним Павел. Мы рабы Иисуса Христа. Это слово отражает наши взаимоотношения с Ним. «Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас», — пишет далее Павел. Каждый раз, когда Павел вспоминал о том, какую работу Бог совершал в Филиппах, он благодарил Господа за верующих там. Апостол Иоанн в одном из своих посланий пишет, что для него нет большей радости, чем знать, что дети его ходят в истине. Я думаю, что это можно сказать о любом истинном служителе. Самая большая радость для него — это знать, что те, кто является его детьми в вере, те, которых Бог привел к вере через его служение, ходят в истине. Служение — это очень благодарная работа, и отчасти награда служителя заключается в том, чтобы видеть, как действует Бог в самых разнообразных областях жизни людей. Как это замечательно — видеть плоды того, что делает Бог. Услышав о том, как обстоят дела в Филиппах, о том, что верующие там по-прежнему тверды в своей вере, Павел благодарит Бога, он благодарит и славит Его каждый раз, когда вспоминает о филиппийцах. «Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас», — пишет он, — «всегда, во всякой молитве моей, за всех вас принося с радостью молитву мою». Павел не просто постоянно молится за них, он делает это с радостью, по причине той работы, которую Бог совершает среди этих верующих. «За ваше участие в благовествовании, от первого дня даже до ныне», — продолжает он. Это участие в благовествовании, а здесь использовано греческое слово «кайнония», что означает «единство», «общение», в данном случае подразумевает материальную поддержку, которую филиппийцы оказывали Павлу в течение многих лет. В своем послании к Галатам он пишет, что наставляемый в слове должен делиться с наставляющим всяким благом, и церковь в Филиппах проявляла большое постоянство в том, чтобы поддерживать служение Павла. Вот о таком общении, единстве и пишет он здесь. Помните, в книге «Деяний апостолов», там, где говорится о жизни ранней церкви, написано, что люди там продавали свое имущество, а деньги приносили и полагали к ногам апостолов, и все у них было общее. В книге «Деяний» при этом используется то же самое греческое слово «кайнония», которое мы встречаем в послании Павла к филиппийцам. Филиппийцы делились своим добром, своими средствами с Павлом, и таким образом принимали, как он пишет, участие в благовествовании, от первого дня даже до ныне. «Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». То есть до дня возвращения Иисуса Христа, дня, когда Он вернется, чтобы забрать Свою Церковь. К сожалению, очень часто мы забываем о Божьей работе в нас и о том, что Он будет верен совершать ее, как пишет Павел, даже до дня Иисуса Христа. В послании к евреям Иисус назван начальником и совершителем нашей веры. Нам необходимо понимать, что Бог обязательно завершит то дело, которое начал. Он не поступает так, как часто делаем это мы, он не начинает сразу много дел и не оставляет их, не доделав до конца. Я могу быть уверен, что если Бог начал свое дело в моей жизни, он обязательно завершит его. Павел говорит филиппийцам, начавший в вас доброе дело, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Если Бог начал что-то, Он завершит свое дело. Он начинатель, и Он же совершитель нашей веры. «Как и должно мне помышлять о всех вас», — пишет Павел, — «потому что я имею вас в сердце в узах моих, при защищении и утверждении благовествования, вас всех, как соучастников моих в благодати». Это письмо очень личное. Павел говорит с ними просто, от всего сердца. Он раскрывает перед ними свою душу, и в очередной раз он говорит о единстве, о их соучастии с ним в благодати Божьей. Они соучастники Павла, который в данный момент находится в узах, в тюрьме за свое благовествование. Они разделяют с ним все происходящее в его жизни. «Бог — свидетель, что я люблю вас всех любовью Иисуса Христа», — читаем мы дальше. Павел говорил, что любовь Христова объемлет его. «Я люблю вас любовью», — пишет он, — «которую вложил в мое сердце Иисус. И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве». Знаете, есть очень верное высказывание — «знать Бога значит любить Его». Когда Иисус говорит «научитесь от Меня», Он желает, чтобы мы знали, как сильно Он любит нас. Научитесь от Него, узнайте, как сильно Он любит вас. Потому что Иисус знает, чем больше вы узнаете Его, тем больше вы будете познавать Его любовь к вам. А чем больше вы будете узнавать о Его любви к вам, тем больше это знание будет побуждать вас к ответным действиям. Павел говорит, «Познавайте Господа, чтобы вы могли все больше и больше возрастать в любви Христовой, познавая Его любовь. Чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов». Апостол снова говорит о дне второго пришествия Христа. Такими он хочет видеть их, он хочет, чтобы они возрастали в любви и познании, чтобы они познавали и применяли лучшее в своей жизни. Чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов. Апостол снова говорит о дне второго пришествия Христа. Такими он хочет видеть их, он хочет, чтобы они возрастали в любви и познании, чтобы они познавали и применяли лучшее в своей жизни, и были при этом чисты и искренни. Слово, которое переведено у нас «непреткновенны», в оригинале означает «искренни». Слово «искренность» на латыни означает «без воска». В период расцвета античного искусства вам достаточно было приобрести молоток и зубило, немножко подучиться, и вы становились скульптором-любителем. Ваял каждый, кому было не лень. Конечно же, не все были очень искусными мастерами в этом деле. Предположим, какой-нибудь горе-скульптор пытается изобразить нос, но вдруг зубило у него соскакивает, и половина носа отлетает в сторону. Ну что ж, не беда, этот искусник берет воск, перемешивает его с мраморной крошкой и лепит из этой смеси новый нос. Этот нос смотрелся настолько естественно, что подделку было просто невозможно заметить. И вот вы приходили в его мастерскую, покупали эту статую и ставили у себя в гостиной. Затем, в один прекрасный летний день, вы прогуливаетесь по дому, заходите в гостиную, смотрите на эту статую, предмет вашей гордости, и замечаете, что у нее из носа что-то течет, а сам нос почему-то ползет вниз и уже держится только на верхней губе. Латинская фраза «sincere» означает «без воска», «без подделки», «без притворства». Такими Павел хотел их видеть, настоящими, неподдельными. «Чтобы, познавая лучшее, — пишет он, — вы были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности». Плоды праведности — это любовь, радость, мир. Павел хочет, чтобы верующие были исполнены плодов праведности, исполнены любовью, радостью и миром. Иисусом Христом в славу и похвалу Божью. «Желаю, братья, — продолжает он, — чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования». Филиппийцы следили за тем, как обстояли дела у Павла. Они знали о его аресте в Иерусалиме, знали о его заключении в Кесарии, где в течение 2 лет он находился как политический заключенный, знали, что ему надлежит предстать перед судом Кесаря в Риме. Павел был человеком, которого они очень уважали и любили. Они знали, что в тюрьме он находится по ложному обвинению, что для его заключения на самом деле не было никаких оснований. Они знали, как много Павел путешествовал для того, чтобы донести до людей Евангелие, и у них создалось такое впечатление, что Бог совершил ужасную ошибку, когда допустил арест этого человека. Очень часто мы не понимаем, почему Бог позволяет тому или иному случаться в нашей жизни. Иногда нам кажется, что Он совершает ошибку. Вы, наверное, сами можете вспомнить те минуты в вашей жизни, когда казалось, что Бог поступает с вами неправильно. Во всяком случае, со мной такое случалось очень часто. Но Павел уверяет их, что бы ни происходило, Бог использует и эти обстоятельства, и самого Павла в этих обстоятельствах для пользы благовествования. Мы можем увидеть руку Божью даже в тех обстоятельствах, когда испытываем неудобства в своей жизни. Иногда со мной случается такое, чего я сам себе никогда бы не пожелал. Но мы должны понимать, что во всем этом присутствует рука Божья. Павел писал церкви, находящейся в Риме, что любящим Бога все содействует ко благу. И здесь, в послании к филиппийцам, Павел усматривает нечто хорошее в том, что Бог поместил его в тюрьму. Поэтому он утешает и ободряет верующих. Возможно, они начали сомневаться в Боге, потому что никак не могли понять, зачем Павлу, такому изумительному апостолу, находиться в тюрьме. Но Павел убеждает их в том, что у Бога есть свой, особенный план и намерения, которые требуют того, чтобы Павел находился в заключении. «Желаю, братья, — пишет он, — чтобы вы знали, что обстоятельства мои, то, что со мной случилось, послужило к большему успеху благовествования». Прежде чем Павел был доставлен в Рим на корабле, он пережил сильнейший шторм в Средиземном море. Этот шторм продолжался более 2 недель, и, в конце концов, корабль сел на мель у берегов Мальты, а команда и пассажиры были спасены. Через это незапланированное отклонение от маршрута Бог хотел донести благовествование до правителя Мальты и до людей, которые населяли этот остров. Бог видел, что на Мальте были души людей, которые жаждали услышать Евангелие. По своем прибытии туда Павел свидетельствовал местным жителям, и на Мальте началось настоящее духовное пробуждение. В конце концов, Павел был доставлен в Рим, в тюрьму, но так или иначе, все обстоятельства его жизни служили к большему успеху благовествования. «Так что узы мои о Христе, — пишет он, — сделались известными всей притории, то есть людям из окружения римского императора, и всем прочим». Как нам становится известным из различных исторических источников, многие из приближенных Нерона сделались христианами, и, по всей видимости, это было результатом служения Павла. «И большая часть из братьев в Господе, — продолжает он, — ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божье. Они увидели, как безбоязненно проповедовал Павел, и как он привел многих своих охранников из императорской гвардии к Иисусу Христу. Тогда и другие верующие начали также смело и безбоязненно свидетельствовать о Господе. Павел говорит, что все это содействует ко благу, во всем этом присутствует рука Божья. «Мое заключение и мои трудности, — говорит он, — в действительности только послужили к успеху благовестия». Далее он пишет о тех, кто проповедует Слово Божье. «Некоторые, — говорит он, — проповедуют его по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уз моих. Некоторые люди завидовали служению Павла и тому, что Бог делал через него. Многие из этих людей хотели с выгодой для себя использовать то обстоятельство, что Павел находился в заключении. Тем не менее, Павел все равно радовался самому факту проповеди Евангелия. Я думаю, что это прекрасный пример истинного служителя Христова. Он не беспокоится о том, кто получает награды или присваивает себе его заслуги. Единственное, что важно для него, это чтобы дело Божье было совершаемо. Самое главное, это чтобы Христос был проповедан. «Может быть, мотивы у этих людей и неправильные, — говорит Павел, — но для меня это не имеет значения. Я радуюсь тому, что так или иначе Слово Божье проповедуется среди людей». Итак, у некоторых из служителей тогдашней церкви были неправильные мотивы, они проповедовали Христа по любопрению, желая увеличить тяжесть уз Павла, но были и другие, которые проповедовали из истинной любви, зная, что Павел находится в узах за свое благовествование. Но что до того, пишет апостол, как бы ни проповедали Христа, притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться, ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа, при уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью. В тот момент Павел ожидал суда у императора. Он не знал, вынесет ему Нерон смертный приговор или нет, но он знал, что, в принципе, Нерон отрицательно относился к Евангелию Иисуса Христа. Павел просит, чтобы верующие молились за него, чтобы он не был смущен или подавлен этими обстоятельствами, чтобы он мог проповедовать перед кесарем так же смело, как и всегда. «Я ожидаю и надеюсь, — пишет Павел, — что смогу проповедовать смело, даже несмотря на то, что это может стоить мне головы». Иисус сказал своим ученикам: «Вам надлежит предстать перед царями и правителями земными и свидетельствовать им. Не беспокойтесь, не готовьтесь заранее к тому, что вам нужно будет сказать, потому что Дух Святой даст вам и слова, и возможность свидетельствовать». Когда мы читаем речи Павла во время его допросов у царя Агриппы, у правителя Феликса, перед римским наместником Порцием Фестом, мы видим, что каждый раз Павел использовал эту возможность, чтобы свидетельствовать, чтобы рассказать о рождении свыше и о том, что Дух Святой сделал в его жизни. Интересно, что Павлу дважды довелось предстать перед императором Нероном. В первый раз Нерон признал его невиновным и освободил, потому что обвинения против него были совершенно необоснованными. Но впоследствии, через несколько лет, Павел был арестован снова, и тогда Нерон отдал приказ отрубить ему голову. Этот приказ был приведен в исполнение, и Павел принял смерть за свою веру. Могут ли быть хоть какие-то сомнения относительно того, что, представ перед римским императором, он свидетельствовал ему? Я лично уверен, что свидетельство Павла перед Нероном было таким сильным и убедительным, как никогда прежде. Итак, обращаясь к братьям в Филиппах, он говорит: «Я хочу, чтобы Христос был возвеличен в моем теле, неважно, жизнью или смертью, и жить и умереть я хочу во славу Иисуса Христа. Ибо для меня жизнь — Христос», — пишет он. Подумайте о том, что бы ответили вы, если бы вас спросили о том, что является главным в вашей жизни. Кто-то другой ответит: «Для меня жизнь — это музыка». Разные люди живут с разными целями. Павел сказал: «Для меня жизнь — Христос». И вот, поскольку он сказал это, он смог сразу же после этого написать: «И смерть для меня — приобретение». Вы не можете сказать этого, если живете ради чего-либо другого. Если жизнь для вас — накопление материального богатства, значит, смерть для вас означает потерю всего. Смерть для вас — это проигрыш, поражение. Смерть будет для вас приобретением только тогда, когда ваша жизнь посвящена Иисусу Христу. Если какой-то человек жил для Иисуса Христа, мы не должны скорбеть о его смерти. Мы, конечно, можем печалиться, можем горевать, но не так, как те, которые не имеют надежды. Мы печалимся об усопших верующих потому, что нам будет не хватать их в этой жизни, а не потому, что мы скорбим об их участи. Ведь если человек живет для Христа, смерть для него является приобретением. Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. «Я не знаю, что мне выбрать», — говорит Павел. влечет меня и то, и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. Существует учение о том, что после смерти наша душа как бы засыпает и находится в таком бессознательном состоянии до того момента, пока Господь не придет и мертвые не воскреснут. Апостол Павел явно ничего не слышал об этом учении, потому что в противном случае он, конечно же, не говорил бы так о своей смерти. Он не говорит: «имею желание разрешиться и заснуть до великого дня Господня». Напротив, он пишет филиппийцам: «имею желание разрешиться и быть со Христом». Очевидно, Павел считал, что со смертью тела дух его тотчас же будет с Господом на небесах. Во втором послании к Коринфянам апостол пишет: «Ибо знаем, что когда земной наш дом, это хижина, то есть наше земное тело, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище, ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, мы не хотим быть бестелесными духами, но облечься в новое небесное, духовное тело. И как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа, то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. Но, продолжает Павел, оставаться во плоти, то есть в этом земном теле, нужнее для вас. «Я нужен вам», — пишет Павел, — «я очень хочу разрешиться и быть со Христом, но знаю, что нужен вам. Поэтому я просто разрываюсь между вашей нуждой в моем служении и своим желанием быть с Господом. И я верно знаю, — продолжает он, — что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере». Павел был уверен, что будет освобожден, что, собственно, и случилось. После этого он вернулся к своему служению и продолжал его еще в течение какого-то времени. «Дабы похвала ваша во Христе Иисусе, — пишет Павел, — умножилась через меня при моем вторичном к вам пришествии. Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую». Такой Павел хочет видеть церковь, единомысленной, в единой вере, действующей в единстве, подвязающейся за веру евангельскую. «И не страшитесь ни в чем противников», — продолжает он. «Это для них есть предзнаменование погибели, а для вас — спасение. И сие от Бога, потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него». Как же так? Совсем недавно я слышал проповедь одного евангелиста, который учил, что христиане не должны страдать, если у них достаточно веры. Очевидно, этот человек не читал первой главы послания к филиппийцам. «Вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него», — пишет Павел. «Таким же подвигом, какой вы видели во мне и ныне слышите о мне». Итак, на этом мы заканчиваем наше изучение первой главы послания к филиппийцам. Пусть Господь обильно благословит вас. Во имя Иисуса Христа.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!